We want to talk about interpreting biblical prophecy.
Мы сейчас будем говорить о толковании библейских пророчеств.
And I think we all recognize that normal or literal interpretation is the way we approach all of Scripture.
Я думаю, что мы все понимаем, что обычное, буквальное толкование — это подход, который должен использоваться для всего Писания.
It's how we converse with one another every day.
Именно так мы каждый день общаемся друг с другом.
As we speak with one another, we have the basic laws of language that we abide by.
Когда мы разговариваем друг с другом, то мы придерживаемся основных правил языка, которые есть.
And the same holds true with biblical prophecy.
Такие же общие законы языка относятся и к библейским пророчествам.
Literal interpretation sets the boundaries for our interpreting the scriptures.
Буквальное толкование ставит пределы для нашего толкования Писания.
Once we are inside the boundaries of literal normal interpretation.
И когда мы находимся в пределах этого обычного буквального толкования,
then we deal with figures of speech and symbols and that kind of thing.
И в этих же пределах мы рассматриваем образные выражения, символы и тому подобное.
Literal interpretation recognizes that a part of normal language are symbols and figures of speech.
При буквальном толковании признают, что образы и символы — это обычная часть общения.
Let's use Ezekiel as an illustration.
Для примера возьмём книгу Иезекииля.
Ezekiel chapter 34.
Иезекииль, глава 34.
We come to this section from 34 to 39.
И вот этот отрывок с 34 по 39 главы.
And we should approach this as we would any other portion of scripture.
Мы должны при толковании этого текста иметь такой же подход, как и любого другого текста Писания.
This passage has to do with a future restoration of the nation of Israel.
И в этом тексте говорится о восстановлении израильского народа в будущем.
If you will look down at chapter 34 and verse 11.
Если вы посмотрите на 34 главу, 11 стих.
Thus says the Lord God, behold, I myself will search for my sheep and seek them out.
Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их.
In verse 12 he says, I will care for my sheep.
В 12 стихе он говорит: «Я пересмотрю овец моих».
In verse 13 he says, I will bring them out from the peoples.
В 13 стихе он говорит: «Выведу их из народов».
Verse 14, I will feed them in good pasture.
14 стих: «Буду пасти их на хорошей пажите».
Verse 15, I will feed my flock and lead them to rest. Declares the Lord.
15 стих: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог».
The point simply is that how would we interpret who is going to restore Israel?
И здесь вопрос возникает следующий: как нам нужно истолковать, кто именно восстановит Израиль?
The Lord says that He Himself is going to do this.
Господь говорит, что Он сам это сделает.
In fact, if you look at chapters 34 to 39.
Если вы посмотрите главы с 34 по 39.
Some 65 to 70 times God says, I will restore them.
Примерно 65 или 70 раз Господь говорит: я восстановлю их.
So, normal interpretation tells us that God Himself is going to be involved in restoring Israel.
Поэтому при обычном толковании получается следующее утверждение: Бог сам восстановит Израиль.
When he says in chapter 34 and verse 13,
когда в 34 главе 13 стихе
that he is going to restore them to their own land,
и говорит здесь, приведу их в землю их.
And then he says again in chapter 36, verse 24.
И потом в 36:24.
That he will bring them into your own land.
Здесь говорится, приведу вас в землю вашу.
And then in verse 28, he says that the land that I gave to your forefathers.
И потом в 28 стихе говорится, будете жить на земле, которую я дал отцам вашим.
It is fairly plain, isn't it, that he is going to return them to the land that was given to Abraham, Isaac, and Jacob.
То здесь довольно очевидно, что говорится, что Бог восстановит их, вернет в землю, которую он дал Аврааму, Исааку и Иакову.
In chapter 37 and verse 24.
В главе 37, 24 стихе.
He says that David will be king over them.
И сказано, Давид будет царем над ними.
In verse 25, David, my servant, shall be their prince.
В 25 стихе сказано, раб мой Давид будет князем у них.
Back in chapter 34, in verse 23.
В 34 главе, 23 стихе.
He is going to set his servant David over them as shepherd.
Поставлю над ними одного пастыря, раба моего Давида.
And once again, in verse 24, my servant David will be prince among them.
И опять в 24 стихе сказано, и раб мой Давид будет князем среди них.
So how are we to interpret that?
Как нам это толковать?
Well, normal interpretation says that David is going to have a role in ruling Israel when they come back to their land.
Обычное толкование говорит, что Давид действительно будет каким-то образом участвовать в управлении, будет править землей, когда Израиль вернется в свою землю.
So there is much in prophetic passages which are very plain when we interpret them in their normal literal way.
В пророческих текстах есть много самых обычных утверждений, которые ясны, когда мы их читаем и толкуем самым обычным простым способом.
But probably the element that is most difficult in interpreting prophecy has to do with figures of speech and symbols.
Но явно, что самое сложное в толковании пророчеств связано с использованием образных выражений и символов.
And so our second rule would be to interpret figurative or symbolic language scripturally.
Поэтому второе правило у нас толковать образные выражения и символы с помощью Писания.
What we mean by this is that the figures of speech and symbols represent something that is established already.
То есть что здесь имеется в виду? Образные выражения и символы, они представляют собой нечто уже известное, уже устоявшееся.
For example, the book of Revelation uses some 350 to 400 allusions back to the Old Testament.
К примеру, в книге Откровения содержится примерно 350 или даже 400 аллюзий, ссылок на Ветхий Завет.
And so many of the symbols and words that the figures of speech that John uses have established meanings already.
Многие символы, многие слова, образные выражения, которые использует Иоанн, они уже имели устоявшееся значение.
Probably the reason why many believers are confused by Revelation is that they don't understand the Old Testament prophets.
И, наверное, одна из причин, почему многие верующие так путаются, читая книгу Откровения, в том, что они плохо знают ветхозаветные пророчества.
Most of what John uses in the book of Revelation is not something that he makes up or comes up with.
Большая часть того, о чем Иоанн пишет в книге Откровения, это не то новое, что он сам предлагает.
He appears to believe that we have a working knowledge, particularly of the major prophets of the Old Testament.
Но, по-видимому, он предполагает, что у нас есть довольно хорошее представление о книгах ветхозаветных пророков.
As an example, Revelation 11:8.
И как пример можно взять Откровение
11:8. One of the reasons for the use of figurative language or symbols is that they communicate fairly graphically an idea or a point.
И преимущество, польза от использования образных выражений и символов в том, что они очень ярко и кратко доносят какие-то важные истины.
John wanted to tell us the condition of Jerusalem in the tribulation period.
Здесь Иоанн описывает состояние Иерусалима в период скорби.
He could have gone into a detailed explanation.
Он мог бы здесь привести какие-то подробные пояснения.
But instead he took two words out of the Old Testament.
Но вместо этого он берет два слова из Ветхого Завета.
Revelation 11:8 reads this way.
И вот что написано в Откровении 11:8.
And their dead bodies, referring to the two witnesses.
И трупы их, здесь говорится о двух свидетелях,
will lie in the street of the great city, which mystically is called Sodom and Egypt.
Оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет.
In case we don't know where that is, he adds, where also their Lord was crucified.
Ну и на случай, если мы еще не поняли, о чем идет речь, он добавляет, где и Господь наш распят.
He's talking about Jerusalem.
То есть он говорит об Иерусалиме.
But in two words, Sodom and Egypt,
но вот этими двумя словами, Содом и Египет,
he tells us about the moral and spiritual condition of that city in the tribulation period.
Он описывает нравственное, духовное состояние людей, живущих в Иерусалиме в то время.
The holy city is anything but holy.
Святой город – это что угодно, только не святой.
So, there is good reason why these kinds of symbols and figures of speech are used.
Так что есть хорошая причина для того, чтобы использовать образные выражения и символы.
When we interpret figures of speech,
когда мы толкуем образные выражения,
sometimes the figure of speech is explained to us within the context itself.
В некоторых случаях это образное выражение объясняется в самом контексте.
You remember the vision of the dry bones in Ezekiel 37.
Вы помните видение о сухих костях в 37 главе Иезекииля?
We are fortunate that we don't need to try to figure out the interpretation of the bones and the breath.
Как хорошо, что нам не нужно гадать о том, как же нам правильно толковать вот эти кости и дыхание.
The bones, we are told, represent the whole house of Israel.
Там сказано, что кости – это весь дом Израилев.
Which would be important in Ezekiel's day to know.
И во времена Иезекииля это было важно знать.
Because Judah and Israel had long since been divided.
Потому что в то время Иудея и Израиль уже долго были разделены. Но наступит день, когда весь Израиль будет восстановлен.
And you remember that God told Ezekiel to preach to the dry, scattered bones.
Вы помните, Господь повелел Иезекиилю пророчествовать для сухих, разбросанных костей. И вы думаете, что вы раньше проповедовали перед мертвыми общинами? Но это было самое наимертвейшее общество, которому только пророчествовал
Иезекииль.
Но он так сделал, и кости стали соединяться.
Israel scattered amongst the graves for the nations of the earth.
Этот Израиль, который был рассеян по своим могилам, по разным народам земли.
Over a process of time that is noticeable to men will be restored back to the land.
За какой-то промежуток времени, так что это будет заметно для людей, он оживет.
Those symbols are all explained within the text itself.
И все эти символы объясняются в самом этом тексте.
When Ezekiel gets done preaching, there's a corpse lying there.
Когда Иезекииль закончил проповедовать, то он увидел, что там лежали мертвые тела.
There is no life in it.
Не было еще в них жизни.
And then he is told to preach to the wind.
И тогда было сказано: проповедуй для ветра или для духа.
In both the Hebrew and Greek, as you know, the wind and the spirit, wind, spirit and breath are the same word.
И как вы знаете, на еврейском языке и на греческом дух, ветер и дыхание — это все одно и то же слово.
And the breath of God came into the corpse lying there, and it stands up.
И Божье дыхание вошло в эти мертвые тела, и они встали. Они ожили, и эти символы объясняются в самом тексте. В этом тексте Бог объясняет, что восстановление Израиля будет состоять из двух частей.
First, over a process of time, a physical restoration followed by their spiritual restoration.
Сначала будет определенный процесс физического восстановления, и после этого будет духовное восстановление.
But the point is that the symbols are explained within the text itself.
Но здесь для нас что главное? Эти символы объясняются в самом тексте.
Another example in Revelation 17:1.
Еще один пример из Откровения 17:1.
There is the great harlot who sits on many waters.
Великая блудница, сидящая на водах многих.
Verse 15 will tell us that the waters represent the Gentile nations.
В 15 стихе говорится, что воды это разные языческие народы.
Which we might have figured out. Because that imagery is found in the Old Testament.
И мы могли бы догадаться, потому что такой же образ используется в Ветхом Завете.
Isaiah and Daniel both use the idea of the masses of water being the Gentile nations.
Исаия и Даниил оба используют этот образ, когда какие-то бурные воды, большие объемы воды представляют собой языческие народы.
So one of the things we need to remember. When we are interpreting figurative language.
Так что мы и должны об этом помнить, когда мы толкуем образные выражения.
Is that often within the context itself, the symbol is interpreted.
Помнить, что часто в самом контексте дается объяснение для использованных символов.
Sometimes, of course, the context is a much larger context in order to understand symbols.
И в некоторых случаях, конечно, требуется намного более широкий контекст для того, чтобы правильно понимать символы.
For example, Revelation 11:4.
Например, Откровение 11:4.
When speaking of the two witnesses, John writes, "These are the two olive trees and the two lampstands." That stand before the Lord of the earth.
Здесь, описывая двух свидетелей, Иоанн пишет: это две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли.
Now this is not a quote from the Old Testament, but it does go back to Zechariah 4.
И хотя это не цитата из Ветхого Завета, но тем не менее это ссылка на 4 главу Захарии.
And so, if a believer does not know about the night visions of Zechariah, they're going to have a difficult time interpreting passages like this.
И если верующий не знает о ночном видении Захарии, ему будет трудно толковать вот подобные тексты.
Another example.
Еще один пример Откровения 12:14.
As the woman who most likely represents Israel.
Здесь говорится о женщине, которая, скорее всего, символ Израиля.
Flees from Satan and the Antichrist.
Здесь она бежит от сатаны и антихриста.
We are told, and the two wings of the great eagle were given to the woman.
Сказано, и даны были женщине два крыла большого орла.
Oh, that imagery goes back to passages like Exodus 19.
Эти образы опираются на такие тексты, как Исход 19.
Where the wings of eagles are seen as God's protection of his people.
В которых крылья орла описывают Божью защиту для своего народа.
As we look at the interpreting figurative language, one of the things that we have, especially in the book of Revelation,
и когда мы толкуем образные выражения, то особенно, что важно для книги Откровения,
are the expressed the words that are give comparisons.
Нужно обращать внимание на слова, которые показывают, что здесь делается сравнение.
And where something is outside of John's personal experience.
Когда нечто выходило за пределы личного опыта Иоанна,
he doesn't know exactly what to say, and so it is like something.
И когда он не знал точно, как правильно это назвать или описать, то он использовал сравнение. Это подобно чему-то или как что-то.
If you have your Bibles, let's look together at how this might work in Revelation 8.
Давайте в своей Библии откройте Откровение 8 и посмотрим, как это бывает.
In the trumpet judgments, the second angel sounds his trumpet announcing this particular judgment.
Здесь говорится о трубах, которые возвещают суды, и говорится о том, как второй ангел вострубил для начала этого определенного суда.
And he specifically says that something like a great mountain burning with fire landed in the sea.
И здесь смотрите, как написано, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море.
He doesn't know exactly what it was, but this it kind of resembled a flaming mountain.
То есть точного названия для этого он не знал, но это было похоже на большую гору, пылающую огнем.
And so he uses comparative terms. Because this is really outside of his experience.
Он использует такой язык сравнения, потому что само событие выходило за пределы его опыта.
Now, we need to be careful at this point.
И на этом моменте мы должны быть очень внимательны.
Oftentimes preachers will say this refers to nuclear missiles or something like that.
Должны быть осторожны. Иногда толкователи, проповедники говорят, ну, здесь говорится о ядерных ракетах или еще о чем-то подобном.
And that we must not do.
Мы так не должны делать.
God is telling us what he is going to do, not how he's going to do it.
Так нельзя делать, потому что Бог говорит нам, что он собирается сделать, но он не объясняет, как именно это будет.
So when we have terms like this, we need to be careful.
Когда мы видим подобные выражения, мы должны быть очень осторожны при толковании.
But look for a moment at the rest of the verse.
Но смотрите сейчас на оставшуюся часть этого стиха.
When this thing like a burning mountain hits the sea.
Когда вот это нечто подобное пылающей горе упало в море.
John says 1/3 of the sea became blood.
Здесь Иоанн говорит, и третья часть моря сделалась кровью.
Now you notice he does not say that 1/3 of the sea became like blood.
И обратите внимание, он здесь не пишет, третья часть моря сделалась как кровь.
So, how do we interpret that?
Как нам это толковать тогда?
That a third of the oceans become red in color?
Что, скажем, что третья часть океанов стала красными по цвету?
Well, we probably, even though it sounds strange to us, ought to conclude that 1/3 of the oceans become actual blood.
Хотя для нас может показаться странным, но самое понятное толкование отсюда, что действительно 1/3 часть моря стала кровью в прямом смысле.
Now you might say that's too strange.
Вы можете сказать, ну это уж чересчур странно.
But listen to what Revelation 16 says.
Но посмотрите, что сказано в Откровении 16 главе.
In the bowl judgment,
когда описываются суды чаш,
we have a similar kind of thing taking place.
Мы видим, что происходит нечто подобное.
Here, the third in verse 4.
Это в четвертом стихе.
The angel poured out his bowl into the rivers and springs, and they became blood.
Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь.
Now, John does not say it became like blood, or it appeared to be blood.
Здесь снова Иоанн не пишет, это было как кровь или похоже на кровь.
And then the angel who's in charge of the waters.
И потом говорит ангел вод.
Makes a very interesting observation.
И этот ангел очень интересно здесь сообщает.
He said that these evil people who poured out the blood of God's people.
Он говорит, что эти нечестивые люди, которые проливали кровь Божьих людей.
Are being judged in a similar way.
Теперь они получают подобное осуждение.
They love blood so much.
Им так нравилась кровь.
We'll give them a world full of blood.
Пусть теперь у них весь мир будет полон крови.
Verse 6, they poured out the blood of saints and prophets. Thou hast given them blood to drink. They deserve it.
За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того.
The judgment of God matches up with the offense of these sinners.
Божий суд соответствует преступлению этих грешников.
So maybe because John does not say that it was like blood.
Возможно, из-за того, что Иоанн не говорит, что это было похоже на кровь, но именно такие выражения он использует, когда нечто выходит за рамки его опыта, то мы можем предполагать, что это действительно было в рамках опыта Иоанна, и ему было известно, что такое
кровь.
И для чего это я говорю? Иоанн очень тщательно отмечает то, что незнакомо ему лично, что за рамками его опыта.
And that may be helpful to us as we approach the symbols in the book of Revelation.
И это будет нам полезно, когда мы будем толковать символы и образы из книги Откровения.
Okay. The let me see where I am. Okay. So the book of Revelation has many symbols, many figures of speech.
Итак, в книге Откровения есть много символов, много образных выражений. И большинство из них можно найти в Ветхом Завете. В некоторых случаях символы или то, что Иоанн видел, выходило за пределы его опыта.
But he will let us know that this is something like or as like whatever he's talking about.
И тогда он дает нам понять это, когда пишет, что это было подобно или это было как что-то другое.
The third basic rule as we approach biblical prophecy is one that we understand from our interpretation of other portions of scripture.
Третье основное правило для толкования пророчеств – то, что мы должны толковать, учитывая то, что мы знаем из других мест Писания.
We know that oftentimes when we compare one scripture with another, it brings greater clarity.
Мы знаем, что часто бывает, если мы сравниваем один текст Писания с другим текстом, то мы получаем большую ясность. И мы понимаем, что в таком подходе к толкованию есть здравые основания. Но при этом есть и значительные опасности.
And I would like to mention what I think are the two dangers when we begin to compare prophecy with prophecy.
И я хочу отметить вот две опасности, которые бывают при сравнении одного пророчества с другим пророчеством.
It's the same danger we face when we preach topical sermons.
Это те же опасности, которые у нас бывают при тематической проповеди.
If you have a particular topic of marriage or prayer or something.
Если у вас есть какая-то определённая тема, например, брак или молитва или ещё что-нибудь.
You might go to three different scripture passages.
Вы, может, выбрали для этого три разных текста из Писания.
But as you know, the danger is that you may not take each one of them in their proper context.
И опасность в том, что вы, возможно, не рассматриваете каждый из текстов в его собственном контексте.
And a passage may initially appear to be saying what you wanted to say.
И может быть, на первый взгляд действительно кажется, что в тексте говорится о том, что вы думаете об этом тексте.
But after you get into the passage, you discover it's really saying something different.
Но если вы тщательно изучите этот текст, то вы поймете, что там на самом деле говорится нечто другое.
And, you probably have heard, sermons like that.
И вы, может быть, слышали проповеди такого типа.
It is difficult, to preach topical sermons.
Проповедовать тематические проповеди – это трудно.
For the simple fact that you have to exegete each one of the passages.
Просто потому, что вам нужно провести экзегезу каждого из текстов.
So the same thing holds true when we compare one prophecy with another prophecy.
То же самое относится к ситуации, когда мы сравниваем одно пророчество с другим пророчеством.
The first danger is that we relate two passages that are not really in context dealing with the same issue.
Первая опасность в том, что мы будем сопоставлять два текста, которые на самом деле не связаны по смыслу между собой.
For example, we might be teaching on the rapture event.
Возможно, мы толкуем что-то связанное с восхищением.
And so we go to 1 Thessalonians 4.
И мы тогда открываем 1 Фессалоникийцам 4 главу.
And we talk about, the sudden and supernatural removal of the body of Christ out of the world.
И говорим о внезапном сверхъестественном устранении тела Христова из этого мира.
And in the process of teaching, we go to Matthew 24.
И когда мы это объясняем, мы открываем Матфея 24 главу.
And we read verses 40 and 41.
И читаем 40-й, 41-й стихи.
And they read, then there shall be two men in the field, one will be taken and one will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left.
40-го стиха. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется.
But in reality, Matthew 24 is not talking about the rapture event.
Но на самом деле в Матфея 24 главе не говорится о восхищении.
Jesus has been talking about the judgments of the tribulation period, which will precede his second coming.
Но Иисус там говорит о судах периода скорби, которые будут непосредственно перед его пришествием.
And he is warning in his application to be careful about being taken away in judgment.
И он в конце делает применение, призывает бодрствовать, чтобы не быть взятыми на суд. Эти стихи находятся в контексте суда.
And he uses Noah as an example.
И он как пример приводит Ноя.
In Noah's day, who was taken away?
Во времена Ноя кто был взят? Или кто был устранен? Были удалены, устранены все, кроме семьи Ноя, которые оставались в ковчеге и спаслись. Здесь человек на поле, который берется, он берется на суд. А другой, который оставляется, он оставляется, чтобы войти в Царство Мессии. Получается, что это противоположное восхищение. Когда говорится о восхищении, вы хотите быть взятыми или оставленными? Взятыми. А в этих событиях вы хотите быть оставленными. Вы не хотите быть взятыми. Потому что вы тогда будете взяты на суд. Но я слышал, как эти тексты относят к событиям восхищения.
But in context, it's talking about something very different.
Но если посмотреть, то в контексте говорится о чем-то совершенно другом. Поэтому, когда мы сопоставляем два пророческих текста, мы должны точно убедиться, что они говорят об одном и том же. Но есть еще одна опасность в том, как мы сопоставляем пророчество с пророчеством. Это когда мы пренебрегаем прогрессирующим откровением.
For example, in Daniel chapter 2.
Например, в Даниил, вторая глава.
Daniel speaks of the establishing of God's kingdom after man's kingdom.
Здесь Даниил говорит о том, что Божье царство утвердится после царства человека.
Man's kingdoms will be destroyed.
Все человеческие царства будут разрушены, падут.
But God's kingdom will endure forever.
А Божье царство будет стоять вечно.
God's kingdom is in fact an eternal kingdom.
По сути, Божье царство — это вечное царство.
And so that passage Daniel is teaching that when the stone, a reference to Messiah.
И в этом тексте Даниил говорит, что камень, он имеет в виду Мессию.
When he comes back and destroys the kingdoms of men and establishes his kingdom.
Когда он опустится, вернется и разрушит человеческое царство и утвердит свое царство.
That is an everlasting kingdom.
То это царство будет вечным.
Daniel did not know at that time that there are two phases to the future kingdom of God.
В то время Даниил не знал, что у будущего Божьего царства есть два этапа.
He understood correctly that when Messiah comes back to this earth,
он правильно понимал, что когда Мессия вернется на землю,
that never again will any creature, man or demon, take God's rulership away.
То больше никакое творение, ни человек, ни бес не будет утверждать свое правление над землей.
And sometimes people have said, why is it that you teach that there's going to be a millennium?
Но иногда люди говорят, почему это вы учите, что должно быть тысячелетнее царство?
That's a thousand years.
Потому там же говорится, что оно только тысячу лет продолжается.
But Daniel says the kingdom is not a thousand years, it's eternal.
Но Даниил же пишет, что там не будет тысяча лет, а будет вечное царство.
But in the progress of God's revelation, we discover that there are actually two parts to the future forever kingdom of God.
Но Божье откровение продолжается, и из этого прогрессирующего Божьего откровения мы узнаем о том, что в будущем Божьем царстве будет два этапа.
Phase one is the thousand-year messianic reign of Jesus.
Первый этап – это тысячелетнее мессианское царствование Иисуса.
Phase two is the eternal rule of the Trinity on the new earth.
Второй этап – это вечное царство Троицы на новой земле.
So Daniel is correct.
Даниил прав.
But he doesn't have that detail of that comes from progressive revelation.
Просто у него нет тех подробностей, которые были даны позже в прогрессирующем откровении.
So on this third point.
И вот по поводу этого третьего правила.
It is often very helpful to compare one prophecy with another.
Действительно, очень полезно бывает сравнивать одно пророчество с другим пророчеством.
But we need to be careful that both of these prophecies are talking about the same thing.
Но мы должны быть внимательны и убедиться, что эти пророчества говорят об одном и том же.